Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. Здесь вас приветствует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И человек-праздник. Замечательный собеседник, клирик Иваново-Вознесенской епархии, руководитель информационного отдела комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, вот к нам недавно вопрос пришел, я не смог дать внятного ответа. Mm-hmm. В чем разница между именинами, днем ангела и днем рождения?
День рождения у меня в паспорте записан. Если я спутаю, могу иметь дело с полицией. Скажут, это не вы нас обманываете вообще.
День рождения, с днем рождения хорошо.
День рождения фиксирован. Тут этот вопрос отменяем.
Именины и день ангела.
А именины — это синонимы. Синонимы. Есть такое простое русское слово греческого происхождения. Именины и день ангела — это синонимы.
А говорят, что один день — это день крещения, другой день — это день памяти святого, имя которого ты носишь, и так далее. Или это все условно?
Совершенно верно. Это условно. В отличие от дня рождения, не путайте свой день своего рождения. Здесь уже как Бог на душу положит. Или как положил вашим родителям, или священник, который вас крестил, там, или как все записано в свидетельстве о крещении, мало ли что. Сейчас поясню, откуда вообще берется слово «день ангела». Из этого выражения нередко вырастает страшнейшая путаница. Говорят, так сказать, не примите только мои слова за факт, говорят, мой ангел – это святитель Николай Чудотворец, а ваш ангел – это апостол Иоанн Богослов. И это хула, и просто глупость, абсурд и вздор. Ангел – это ангел, бесплотное, бестелесное существо.
Безымянное.
Ну да, у некоторых есть имена, там, Архангел, Михаил, Гавриил. Все достаточно покрыто, так сказать, плотным туманом, поскольку относится к миру нематериальному. Николай Чудотворец, Григорий Богослов, или кого я упомянул, Иоанн Богослов. Это люди, подобные нам, исторические лица. Про них больше известно, других меньше, но тем не менее это люди. Они ангелами быть не могут, как и ангел не может быть человеком.
Моя жена настоящий ангел.
Конечно. Ангелоподобный. Вам надо философски брать какие-нибудь тут, как это, терминологию употреблять. Ангелоподобный человек, это очень правильно.
Не слушайте, отец Макарий.
Хочу не слушать, я вижу.
Наговаривает
так,
меня.
И, так, и давайте закончим эту мысль. Вот день ангела. Почему же
вы называете? Откуда берет слово день ангела? Когда ребеночка крестит, или взрослого человека крестит, нет, наверное, только... Между прочим, не ошибся, беру назад. Когда ребенка крестят, один из элементов чина крещения — наречение имени. Да, именно когда крестит ребенка. Значит, и в этот в чин наречения имени входит молитва. Дай, дашь ему, Господи, ангела светлого, сохраняющего все дни жизни его, что-то вот, так сказать, по памяти цитирую эту, элемент этой молитвы. Вот это и есть призывание ангела-хранителя. Больше во всем чине крещения, миропомазания, чтобы там с ним не было, ангел никакой не упоминается. Но здесь он упоминается. Поэтому, если ребеночка крестит в тот день, которым совершается память того святого, имя которого он носит. Если это 6 декабря по старому стилю, и этого мальчика зовут Коля, то, значит, он будет, так сказать, Николаем. Этот день, 19 декабря, по новому стилю, будет его днем ангела. Не потому, что Николай Чудотворец стал ангелом, а потому, что в этот день произошло призвание вот этого вот ангела. По нашему времени, дорогие друзья, весьма редко, я не знаю, по прошлым временам трудно сказать, ну, вот, если помните, Шинель Гоголя, там, Акакиевича крестили, так тоже жребий кидали, тоже не из святцев брали его имя. Ну, эти дни, день крещения и день памяти святого, имя которого носит крещаемый ребенок, совпадают весьма редко. Но, тем не менее, название осталось. Осталось название «День ангела» как день чего? Крещения или день памяти того святого, которым, значит, происходит, с которым совпадает имя крещаемого.
Ну, это чаще скорее второе. Именины, да?
Так вот, именины, а слово «имя».
Имя.
День ангела, поскольку это, значит, эти два дня в теории как-то могут совпадать.
Угу.
К нашему разговору о праздниках, если у кого-то есть желание два дня себе устроить в качестве праздника в году, никто не запрещает, мы живем в свободной стране.
Ну, у того же святителя Николая ведь два
памяти
дня, в
году. Совершенно верно, если... совершенно верно. Поэтому да. Будет день ангела, у меня есть одна очень хорошая знакомая монахиня, ну, не буду говорить о имя, чтобы там меня потом не зацепили. Но у ней был, значит, именины, день ангела, и мы все праздновали очень мирно. И я говорю, ну а вот нельзя ли тебе вот два раза в году делать День Ангела такой устраивать? Потому что не тоже такая же ситуация. Она задумалась, сказала, да, конечно, можно бы, только денег не хватит.
Ну да.
Ну вот.
Отец Макарий, а смотрите, если, к примеру, у ребенка именины, не день рождения, а именно день памяти святого, имя которого он носит. Ну это каким-то образом ведь, если подчеркивается в семье, если какой-то праздник, это же круто, это хорошо.
А кто спорит? А кто спорит? Очень хорошо.
Да, но вот Александр Владимирович настаивают, что, подарки лишний раз, это что это такое, это будет вот, какое-то расслабление, потребительское отношение и так далее. Ну, не знаю, а мне кажется, это так здорово, когда в семье отмечаются именины, не только дни рождения, не только там Рождество Христово, Пасха, Новый год, ну какие-то такие для нас понятные праздники, но когда именины друг друга отмечают.
Ну хорошо, а что вопрос? Вопрос, как в любом добром деле, наш враг невидимый, сатана, ищет способов нам напакостить. И через любое доброе дело пытается протащить что-то недоброе. Мы говорили об эгоизме, ну, совершенно верно. Мы говорили о этом, как это называется, тщеславии. Вот какой там ерунда какая-то, то есть, что мне вот, я вот требую, чтобы мне вот подарили вот это. Все это зависит от нас, взрослых, чтобы мы ставили этому заслон, чтобы мы ставили как практику этого праздника, ситуацию эту праздничную, в те рамки, ввели его по тем рельсам, которые нужно нам. То есть, ну, на самом деле, нужно Господу. Господь хочет, чтобы мы были добрыми и благочестивыми, и правильно себя вели. А всю эту глупость и грех, прямо скажем, защищали, прежде всего, своих детей от него. Если мы сами понимаем, что плохо и что хорошо, ну, мы как-то, знаете, взрослый человек, вот говорят, там, дети болеют, детские болезни, печально очень, они жалко этих деток маленьких, а взрослый гораздо спокойнее переносит болезни, часто, не всегда, но часто, и не боится этих болезней. Вот так же и в болезнях нравственных, сплошь и рядом, ребенок страдает больше, чем взрослый, потому что взрослый скажет, да, глупости это все что-то, я увлекся ерундой какой-то, и все, или пойдет на исповедь, может, покаяние принесет перед Богом. А у ребенка это зацепится, растет его сознание. Он будет ходить в школу и смотреть, а вот у этого там мальчик или девочка такая фигулька висит там на юбке или на штанах там или что, а у него вот на телефон вот такой, и у него голова будет им занята, и все, весь мир превращается в эту примитивную какую-то глупую тщеславную борьбу.
Ну, это неизбежно. Ребенок же не в монастыре растет.
Избежно. Отец Макарий говорит. А как этого избежать?
А вот родительским противостоянием. Как я вот вам рассказал эту историю с телефоном, родительским противостоянием. Противостоянием, опять-таки, не значит бегать за ребенком с ремнем, не дай бог, но разговаривать на эти темы, показывать ему, ну, как учиться на чужих ошибках.
Или построить такую натянутую атмосферу дома, чтобы ребенок радовался тому, что папа пришел трезвый и не пнул, а ведь мог.
Ну, это рискованная стратегия. Иногда бывает. Вы понимаете, друзья мои, у нас есть понятие, как сказать, среднего результата или, наоборот, понятие гарантированного результата. Вот этот результат далеко не гарантированный, боюсь, даже не средний. В каких-то исключительных случаях может вырасти. Ну, да, я тоже знаю, вот сейчас вспоминаю, пока вы говорите, а другую монахиню вспоминаю, которая стала хорошей монахиней, а как она сама говорит, в результате того, что она наблюдала вокруг себя пьянку и отвратительное поведение разных других лиц, и поняла, что ей в этом мире тесно и плохо, и с юных лет пришла в монастырь.
И путем семейной жизни она идти не хочет.
Ну, это она не захотела. И у нее вот в ее сознании, молодое еще сознание, врос негативный образ того, что происходит вокруг нее, и позитивный образ, естественно, стал монастырь.
А бывает и иначе. Бывает, что если, к примеру, мы подчеркиваем для ребенка момент второстепенности, неважности всех вот этих атрибутов, не знаю, там телефоны, какие-то прибамбасы, ну, там гаджеты, не знаю, какие-то эти роботы, все остальное, что связано с материальным измерением, не может ли случиться так, что у ребенка будет развиваться такое, знаете, высокомерное отношение ко всем своим одноклассникам, что типа вот вы завязаны на эти свои телефоны, а я весь такой, понимаете, Д'Артаньян.
Отличное замечание. Вот мы говорили с вами, что сатана бьет нас, значит, где может. Как всегда, когда происходит наступление какое-то победоносное, Но противник может ударить во фланг. В любом деле, в любом добром деле всегда остерегайся флангового удара или там контратаки. Да, бывает, значит, надо здесь, вот опять-таки, взрослый, для взрослого человека в нормальном сознании эти все вещи, ну, так они, знаете, один, я, говорит, согрешил с гордостью, согрешил раболепием вместе, одновременно, говорит, том и другом согрешил. Ну, наверное, человек помнит такие события и другие события. Вот. Значит, а для ребенка эти все вот грехи, которые мы видим в себе и в окружении, они опаснее, а это опасность правильным воспитанием, каким-то разумным разговором, разумной ориентировкой. Вот, кстати сказать, ну, это не для ребенка, но для нашего понимания. Замечательная книга, которую мы как-то, по-моему, с вами даже обсуждали, «Лествица» преподобного Иоанна Синайского игумена. Вот он там описывает одного монаха, который был очень терпелив и совершенно невосприимчив ко всяким там внешним воздействиям, кто его там ругал, и в разговоре с автором книги говорит, да, ну, это же не люди, это же какие-то недоделки паршивые, что мне с ними? Ну, я так от себя. Что, я на них буду внимание, что ли, обращать, что ли? И дальше очень такая рефлексия идет автора. Я, говорит, сомневаюсь, что это на хорошем пути он находится.
Ну да, монах, который внешне выглядел невероятно смиренным, и все поражались его кротости и так далее, внутри у него на самом деле жило такое высокомерное отношение.
О, да, совершенно верно. Высокомерное отношение к людям вырастает из привычки, так сказать, к независимости от этих людей. Независимость – это прекрасно. Эта привычка вырастает куда-то в бок, уходит или, наоборот, открывает ворота враждебным воздействием и вырастает оттуда в разные роды неприятности. Ну, что сделаешь? Вот что сделаешь? Надо борьбу вести с этим. И детям, ну, как сказать, ведь мы же видим, что на ошибках надо учиться, лучше всего на чужих. Если мы видим это чужие ошибки, ну, наблюдаем их, ну, что делать? И одновременно, наблюдая за этими ошибками, как-то намекаем или показываем, что это человеческая беда. Ну, все понятно.
Семейный час на радио «Вера».
Праздник каждый день или только по большим праздникам? Об этом сегодня говорим в программе «Семейный час» с клириком Иваново-Вознесенской епархии, руководителем информационного отдела комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства и иеромонахом Макарием Маркишем. Я Александр Ананьев. Терпеть не могу праздники. И очень любит праздники Алла Митрофанова.
Правда, люблю. Отец Макарий, ну, у нас тут не за горами Новый год и Рождество Христово, да, уже вот ноябрь, и, как мы знаем...
Терпеть не могу этого. Вот, может быть, я сейчас кому-то покажу, что я играю в какого-то хмурого... Я, правда, терпеть не могу это время. Вот это вот вся предпраздничная суета, мишура, вся эта гонка за длинным рублем, отец Макарий. Вот эти все торговые центры, украшенные китайскими снеговиками, вот этими
елками. Может, никто не гонит торговый центр?
Конечно. Сейчас, тем более, все
в интернете можно заказать. Я живу в большом городе. Меня вот это все оглушает. Меня какое-то оцепенение от всего этого. Я понимаю, что мне что-то надо, кому-то чего-то я не успею. Ну, салат оливье порезать не успею, понимаешь?
Александр, ну порежьте, если ваша жена его любит, порежьте.
Нет, мы как раз не режем. Но ощущение, осадок остается.
Вот знаете, дорогие друзья, здесь очень глубокий факт, который, по-моему, мы как-то затрагивали, даже, может быть, и не раз. Это податливость нашим чувствам. Ну, я иду по улице, на все что-то человек, мне не нравится его физиономия. Что я должен подумать в эту секунду? Ну, мне не нравится, это моя слабость. Не мое делание до этого человека, а то, что мне он не понравился. Ну, что же делаешь? Спокойно прошел мимо. Вот вы смотрите на рекламу, а мне тоже реклама не нравится. В интернете, я постоянно пользуюсь интернетом, всякая вздор туда лезет в кран. И каждый раз я думаю, ну, ничего, потерпи.
Не, реклама хорошая. У нас, поскольку мы сейчас занимаемся отделкой дома, у нас там сплошь строительные материалы, освещение.
Ну, хорошо.
Контекстная реклама меня прямо радует, да.
Ну, это, так сказать, может быть, уже дополнительная тема сейчас.
Не будем, да, про рекламу контекстной рекламы.
Да.
Я, собственно, если позволите, хотел бы вернуться к своему вопросу. С моей точки зрения, могу ошибаться, конечно, но... Время ожидания праздника, оно будет таким, каким мы его во многом, каким мы его сделаем сами. Правильно. Может быть, праздник, ожидание праздника, а может быть, вот этот самый, как сказать, знаете, истерия. Белочно-колесный, сумасшедший период или месяц, когда тебе действительно срочно, ты, скорее, кому там я еще подарок не купил. Ну, во-первых, подсказка от людей умных, у которых мы тоже это услышали в свое время, намотали на ус, на Новый год подарки никто не запрещает купить в ноябре, а то и в октябре, и избежать всей вот этой толкотни, толчии и так далее, и самим же себе облегчить жизнь, не попасть под хоровод, условно говоря, в каком-нибудь магазине, на улице и так далее. А второй момент, ведь сосредоточиться на праздники и подготовки к нему – это не всегда пробегать, там, совершить вот эту марафонскую дистанцию по, между одним магазином и другим. Это же может быть про что-то гораздо более сокровенное.
Да, конечно. Особенно, опять-таки, вот мы говорили про дьявола, который нам мешает любое доброе дело переворачивать на зло, а мы, наоборот, должны любое недоброе дело переворачивать на добро. Вот это вот избыток какой-то материальной суеты вокруг нас напоминает нам о чем, особенно тем, кто постарше. Когда ничего не было материально, когда любую ерунду надо было где-то охотиться, покупать, брать, приносить. О, смотрите, что он принес, пару нижнего белья. О, как это уникально, как это прекрасно.
Он избранный.
А вот эту банку не открываем, она на Новый год.
Да, совершенно верно. То сегодня ровно все наоборот. Поэтому вообще дарить вещи стало несколько просто не нужно. Вот вы знаете, дорогие друзья, может, я какую-то произнесу ересь сейчас, но особенно вот когда молодоженам дарят подарки или кому-то, в свое время говорили, дарить деньги, как это пошло, как это низко.
Ну, это прекрасно.
А почему бы и нет? Где вот, особенно там молодежи какой-нибудь, там деткам, там, подросткам, сказать, ну, вот тебе подарок, там, я уж тут покупать, ты что, хочешь, тебе и купишь, вот тебе там ассигнация как-то вольного цвета. Почему бы и нет? В условиях абсолютной избыточности всяких предметов вокруг нас. Если вы знали бы, друзья мои, вот приведу вам пример очень простой. Наш архиерей как-то ему поднесли один подарок. Не буду конкретизировать, опять-таки, поднесли один подарок в какой-то формальной обстановке. Он на него посмотрел и говорит: ну, вам спасибо, друзья мои. И вот если бы он был бы шоколадный, можно было бы его съесть. А так я не знаю, что с ним делать.
Да, я очень хорошо понимаю, тем более в условиях ограниченности пространства, где-то это все разместить, куда-то поставить и так
ты
далее.
Ты тоже вспоминаешь ту зеленую огромную вазу, которую нам подарили?
Она прекрасна, но ей нужно будет
искать место. Спрятали в угол, чтобы она никого не убила.
Но одна ваза. Если бы вам год за годом и месяц за месяцем несли бы разные вазы, вы бы взвыли бы.
Это правда. Поэтому лучше, по-моему, сувенир, откуда бы мы ни ехали, это специи из региона или что-то подобное. Ну, хотя, говорят, есть такие ситуации, когда и специи начинают вагонами уже везти из лучших соображений и в подарок. Но дело не в этом. Дело в том, что вот если сосредоточиться на подготовки праздника, ожидания праздника. Особенно, конечно, да, для детей, наверное, это важно. Попытаться, ну вот, к примеру, там Новый год и Рождество Христово, ну, все дети любят. Потому что елка, вот какая-то волшебная атмосфера, и Богу-младенец Христос придет в мир, и это так, это так прекрасно и замечательно, и прочее, прочее. Знаю, что сейчас семьи, особенно вот семьи, которые как-то себя в христианской системе координат осознают, они стараются заводить свои традиции.
Да.
Готовится там кто-то пряники печет всей семьей, если у мамы есть такая возможность. Если такой возможности даже нет, то все равно, может быть, я не знаю, на лыжах сходить в лес и подобрать ветки еловые для какого-нибудь венка, который вместе изготовим и повесим на дверь в ожидании Рождества Христова.
Да, ну,
то есть вот украшать дом. И вот эти традиции, просто, как сказать, у нас их не было, по сути. У нас была елка, а традиции, связанные с Рождеством Христовым, они по понятным причинам в 20 веке из нашей жизни вымылись. И вот сейчас, если к ним обратиться, это же...
Подожди, почему вымылись? А как же салат оливье, поздравление Путина и Басков потом на протяжении
полутора
часов. Ну, это Новый
год, во-первых. Во-вторых, это далеко не обязательные пункты программы. Да нет.
Детям оно может быть чуждо.
Конечно.
То, что говорит Алла, я очень хорошо понимаю. И помните, в самом начале передачи мы говорили о структуризации жизни. Что не все дни одинаковы. Дни отличаются. Понедельник от вторника, вторник от среды, суббота от воскресенья. И праздничные дни, вот подготовка к празднику, приобретает некий какой-то для ребенка формальный, ну, игрушечный, не побоюсь сказать этого слова, смысл. Но этот смысл, это осмысление очень важно для становления его сознания, его общности с родителями, братьями и сестрами, вот участие в жизни окружающего мира.
Я к тому это говорю, что если, к примеру, мы каких-то традиций не унаследовали, мы можем их сочинить
так
сами.
Разумеется. То есть тут они могут быть индивидуальными, семейными, личными, персональными. Для этого конкретного, для этой конкретной группы людей, для этой конкретной семьи.
Ну, не бывает так. Почему? Традиции невозможно сочинить. Это должен быть естественный...
Мы говорим об учебе, мы говорим об учебных традициях. Конечно, можно
Тренировочные сочинить. Традиции?
Учебно-тренировочные в ходе воспитания этого конкретного младенца.
Позволь мне рассказать, Сашенька, про 1 августа. У нас само собой, дело в том, что отец Макарий, пока не дожидаюсь ответа мужа, разрешения, а то вдруг скажет нельзя.
Ничего.
Мы венчались 1 августа, и у нас сама собой родилась традиция семейная. Ну вот мы молодая семья, у нас пока все, так сказать, на нуле, да. Нам так понравилось венчание, нам так понравилось это, понравился этот праздник, это состояние, это вот, ну, когда ты правда не понимаешь, ты на небе или на земле, и, в общем, может быть, и там одновременно. В общем, теперь каждый год 1 августа я надеваю фату. Мы ее бережем, я ее надеваю, и это возвращение в то состояние, в том числе и через какие-то материальные предметы вполне себе. И это так здорово.
Хорошо.
И у нас фотосессия бывает в этот день. Потом эти фотографии Саша гениальные альбомы составляет, распечатывает эти фотографии, составляет наши семейные альбомы. Это так прекрасно, что я даже не могу передать. Вот традиция родилась, что называется, на пустом, на ровном месте. Мы ее любим нежно.
Так. Ну, знаете, единственное, вот, что я вас слушаю внимательно, и чего мне тут не хватает, мне не хватает удивления.
Это естественный процесс.
Совершенно естественный. Правильно, вот. Вы сказали, мы готовим так обед, садимся и едим, и благодарим Господа. Ну, очень хорошо. И вы каждый день до обеда благодарите Господа, и раз в году благодарите Господа за вот эту вот радость, которую вы сумели получить через Него, от Него, через окружающий мир, через таинство Церкви, все остальное.
Тоже не раз в год. Это, ну, практически каждый день благодарим. Но и дай Бог помнить о том, чтобы каждый день благодарить.
А
это особое, да? Это
вот.
Просто особый день.
И опять-таки, это вы, взрослые люди, для вас это... Ну, в каком-то смысле, более трудная задача в силу, так сказать, изобилия окружающих всяких воздействий и всего остального. А для ребенка вот то же самое было бы проще сделать и, может быть, даже более ответственным делом. Это было бы его воспитание, его возрастание, его вашим педагогическим, опять я этот термин употребляю, хотя его многие не любят, но этот термин важный, воспитательным воздействием на душу и жизнь молодых вот этих, так сказать, созданий.
А как традиции могут воздействовать и воспитывать?
Через структуру, вот понимаете, связь человека с окружающим миром. Когда этот окружающий мир превращается в некое, ну, как сказать, бесструктурное какой-то поток информации, то, что они видят на экранах телефонов, там какой-то еще даже просто того, ну, серые будни, как вот такое выражение, серые будни, но это воздействует угнетающе на душу ребенка. Он ищет чего? Ищет выхода из этой серости, из этого однообразия. И если он его находит не у себя дома, не в своих родителях, иногда в школе, ну, толковые преподаватели школьные, они так тоже что-то там конструируют в этом деле. Но в школе могут быть опять разные, бывают ученики, бывают успешные, бывают, так сказать, какие-то аутсайдеры, и они этого не видят и в школе. Они это видят в подворотне или где-то, или в интернете.
Я поняла, отец Макарий. Есть сейчас один из очень острых вопросов, а может быть и самый острый, как спасти ребенка из интернета, где он тонет в потоке информации. Говорят, вот, ну, умные люди, опытные говорят, а вы сделайте так, чтобы мир вокруг стал для него интереснее, чем мир виртуальный.
Да, да.
А как это сделать? Вот тут все начинают задумчиво жать плечами, поскольку надо ведь чем-то жать, а ответа на этот вопрос нет. На
самом деле, отключить Wi-Fi?
Ну, запретительные меры...
Запретительные не очень хороши.
А вот альтернатива в виде вот таких традиций и максимальной включенности в ребенка в этот процесс, да, это правда требует от родителей...
Требует мужества, требует рассуждения, размышления,
и тоже совета. Постоянной включенности.
Времени, верно. Денег и открытых границ со странами Шенгенской зоны.
Да, не обязательно.
Денег и границ вряд ли. А вот насчет, вот помните, еще вы говорили, пойдем в лес собирать банки консервные. А вот я припоминаю, опять-таки, очередной классический эпизод. Это Том Сойер, который красил забор. Помните же, да?
Конечно.
Ему было совершенно это, влом эта покраска забора.
И за дохлую кошку.
Но он так подал этот, так сказать, этот процесс своим окружающим друзьям, что они ему платили немалые какие-то бонусы, бакшиши, на то, чтобы он дал им покрасить. А это были дети, обратите внимание. И вот эти дети, которые вокруг нас, которые наши дети, они могут так же точности, разинув рот, идти собирать консервные банки, если это родители правильно это подадут. А кроме того, я уже как, вам кажется, говорил, я не помню одну из передач, сейчас у нас 21-й год, это юбилей для меня. Ровно 50 лет тому назад я в первый раз соприкоснулся с компьютером. Вот на 1971 году я стал программистом. Я поступил на первый курс института Московского института инженеров транспорта. У нас был курс программирования на первом курсе. Всем студентам страшно понравилось. Мы там конкурировали за то, чтобы эту машину, значит, как-то...
Ну, она одна на всех была?
Ну, она не одна, там был вычислительный центр, там их было две, и времени
и компьютер
хватало,
был размером с дом.
Ну, нет, не размером примерно с этот стол.
Ага, ну, стол неважно. У вас изрядный.
Да, приблизительно, может быть, чуть меньше. Не в этом дело. Важно, что вот эту интернетную среду каким-то образом немножко взять за рога и использовать в своих интересах.
Заставить работать на себя.
Да, вот эту какую-нибудь там в соцсети создать какую-нибудь там очередную группу или какие-то картинки куда там выкладывать, там еще что-то привлечь и самому вместе участвовать с этим своим дочкой или со своей дочкой, своим сыном в соединить информационный мир и реальный мир. И это вообще-то, допустим, несложно. В простых случаях это несложно. Более сложно, конечно, сложно.
Спасибо вам огромное, отец Макарий. Время, к сожалению, пролетело, или, к счастью, незаметно. Mm-hmm. И, в общем, действительно, получился маленький праздник у нас сегодня в светлой студии «Радио Вера». Сегодня мы беседовали с клириком Иваново-Вознесенской епархии, руководителем информационного отдела комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства иеромонахом Макарием Маркишем. С вами была... романтически настроенная любительница праздников Алла Митрофанова.
И большой романтик, хотя тщательно это скрывающий, Александр Ананьев.
Да, пойдем отметим Международный день хмурой осенней субботы. Традиции же надо придумывать, да. Спасибо вам, отец Макарий, всего доброго.
И вам спасибо, и всех наилучших пожеланий на всех ваших путях, и праздничных, и будничных.
Спасибо.
Семейный час на радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.